Известно, что земной путь – это духовное горнило, в котором с трудом и болью переплавляются тонны спрессованного человеческого эго. Впрочем, легкой жизни здесь нам и не было обещано. Движение души к спасению сродни ее прохождению через тернии и буреломы, а следы от причиненных ими страданий могут долго болеть. Но человек верующий, зная это, принимает ту духовную лечебницу, которую посылает Господь, кто-то монашество, кто-то семью. Ведь только ему ведомо, что нам полезнее для спасения. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Город Тобольск, храм во имя семи отроков эфесских. Почти 250 лет назад он вырос рядом со старейшим в Тобольске завальным кладбищем. Храм сразу освятили в честь древних христиан, которые своей жизнью показали. Последователь Христа действительно ждет воскресения. Впрочем, и во время богослужения душа каждый раз словно воскрешает, соединяясь со Христом. Эту радость чувствует и сам настоятель храма, иерей Александр Иноземцев, и прихожане чувствуют, и семья, жена, матушка Вера, и шестеро детей.
Если человек живет церковной жизнью, он чувствует мощную защиту, да, то есть он исповедуется, причащается, да, и, наверное, ему легче.
Церковная ограда – образная граница между двумя мирами. Мир снаружи, словно ядовитыми стрелами, наполнен мыслями, толкающими к искушениям. Мир внутри питает мыслями о любви, свете и служении, как в смысле жизни. Матушка Вера вправе об этом говорить уверенно, она знает и тот, и другой мир.
Я родом из Красноярского края, город Енисейск, родной брат Тобольска. Возник через 40 лет. Я думаю, что все не случайно, и это тоже не случайно. Меня мама окрестила в 1,5 месяца. На то время это была большая редкость. Папа был коммунист, она у него спросила разрешения. И он сказал, ну это твое дело, хочешь крести.
Согласие папы тоже было промыслительно. Крещенный в детстве, он был воспитан верующей мамой и в ее честь назвал дочь Верой.
Я пришла в храм, мне было 14 лет. А у меня бабушка была верующая, в принципе, всегда молилась. Икона была, я видела ее пример. И она научила меня молитвам с детства, в принципе. То есть где-то мне было, наверное, лет 5-6, она мне написала молитву «Отче наш» на бумажке. Вот, и сказала, что если будет какой-то трудный момент, учи, во-первых, выучи ее наизусть и молись. Были ситуации, когда я под автобус попадала и выходила только там с одним синяком. Ну и вот какие-то такие ситуации были. На экзамены шла, всегда молилась. Вот, и как бы чувствовала помощь Божию.
Ее первый храм – старинный Успенский собор в Енисейске и приход, настоятелем которого был протоиерей Геннадий Фаст, священник с 1980 года, известный в православном мире подвижник веры, миссионер, богослов.
На приходе создал такое вот подвижническое какое-то общину, которая вот была настроена так вот все строго по канонам соблюдать.
Духовный стержень, воспитанный отцом Геннадием, помогал Вере сохранять веру в разных обстоятельствах. После школы она поступила в Енисейское педучилище. Шли 90-е годы. За церковной оградой уже не было откровенных нападок на церковь, но непонимание близких порой ранило больно.
Зачем ты такая молодая, красивая? Да зачем тебе это нужно? Да зачем тебе длинная юбка? Ну, подкрась глазки, ну... Ну что ты себя старухой раньше времени делаешь? И вот это, конечно, очень сильно нападки эти докучали, да, так вот отравляли.
После училища работа в детском доме с трудными подростками и понимание, что ее место не здесь. Храм для нее оставался миром света и любви. Она помогала отцу Геннадию, пела на клиросе.
И на клиросе, на этом приходе, я нашла обращение Тобольской духовной семинарии и узнала, что есть иконописная школа. Отец Геннадий не знал этого даже. То есть это было первый год, и как туда попало это обращение, это просто чудо Божие. Я думаю, что это промысел Божий.
Вера попала во второй набор молодой иконописной школы при Тобольской духовной семинарии. Семинарские аскетичность и строгость во всем кому-то выдерживать было сложно, но Вере нравилось все. Она была в своей стихии. Во время учебы перед ней стал вопрос – замужество или монашество? Этот вопрос девушка задала в письме духовнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Кириллу Павлову.
Написал, что я считаю, что вам лучше все-таки замуж выйти. А так как отец Кирилл считался старцем, прозорливым, то, конечно, это воспринялось мной как воля Божия.
И вскоре после этого благословения девушка поняла – ее судьба совсем рядом. Семинариста-пятикурсника Александра Иноземцева Вера знала как преподавателя в их иконописной школе. Знала, что он приехал в Тобольск из Алтайского края и что его приход в храм тоже пришелся на 90-е годы прошлого века.
Это было интересное время, потому что очень много каких-то сведений, фактов открылось, особенно в истории нашей, какие-то переоценки ценностей были. И впервые я прочитал Евангелие, именно в светском литературном журнале «Литературная учеба». Там был анонс, что будет представлено Евангелие, новый перевод на русский язык.
Предложение общих друзей познакомить их поближе поначалу вызвало недоумение у обоих.
Я сначала постеснялась, промолчала, потом, я думаю, что это ангел, наверное, хранитель, мне сказал, или ты за него выйдешь замуж, или ни за кого. То есть это был какой-то внутренний голос, сторонний. Я сказала, давай.
У меня вообще, значит, желание, вообще мысль о том, что у меня будет семья, что я вступлю в брак с 19 лет, а я женился в 29. Ну, когда надо было, тогда все пришло.
Два человека создают семью для счастья, но осознание, что брак, непаханное поле духовной целины, приходит не сразу.
Мои родители развелись, когда мне было 2 года. И вот этот отпечаток, он всю жизнь остался, конечно, в душе. Вот когда родители разводятся, они не понимают вообще, что они делают. Это просто вселенная ребенка, она рушится. Это такое чувство, что земной шар на 2 половинки раскололся. Ну вот этот развод родителей, конечно, да, вот эти неправильные отношения, когда мама была в семье главной, когда она поднимала детей на своих плечах, когда она была сильная и властная, ей надо было быть такой, чтобы выжить на тот момент. Оно, конечно, сформировало и во мне какие-то качества, какие-то характеристики.
С такими качествами жены конфликт в браке, увы, неизбежен. Его развитие – лишь дело времени.
Что-то было даже на подсознательном уровне. То есть он меня искренне прощал, но вот это мужское начало, никуда ты его не денешь. Оно в конечном итоге все равно скажет о себе.
Она могла о себе что-то надумать, потом долго подпитывать обиду и уверенность. Ей-то лучше знать, как себя должен вести муж. К сожалению, конфликтные ситуации разворачивались на глазах у детей. Но, пожалуй, их бессознательная реакция на родительское воспитание заставила матушку Веру задуматься о себе.
Непослушание какое-то, неповиновение, да, то есть где жена мужа слушается, там и дети находятся в повиновении у родителей. И воспитывать их радостно и нетрудно.
Советское время вымороло из памяти поколений древние духовные устои семьи. Открывать их для себя заново очень болезненно для самолюбия. Ведь послушание детей начинается прежде всего с матери, послушной своему мужу. Как это принять? Как начать исправлять себя, взрослую, состоявшуюся?
Это такое сокровище причастия, когда ты чувствуешь настолько реальную помощь, вот подмогу, чтобы преодолеть вот это вот эту свою вторую натуру, но никуда ты от нее не денешься по-другому, пока ты вот ее не сломаешь, пока тебе Бог вот руку помощи не протянет, пока ты вот не побарахтаешься сам и поймешь, что ты вот ничего не можешь сам. И тогда Господь тебе протянет руку помощи, и ты вот почувствуешь, да, что ты можешь это преодолеть. один такой случай был у нас, когда я очень обижалась на батюшку, и вот кипит, вот это все бурлит внутри. И я думаю, ну я же христианка, я же должна в это вот побеждать. И я себе начинаю внушать, я в этом виновата. И вдруг вот у меня как будто пелена с глаз упала. И я поняла, так ведь в этом действительно виновата я. Ну, всегда же ты перебираешь в голове, да, слова, вот что он сказал, что ты сказала, да, ах, он такой сякой, вот. И вот в какой-то момент я поняла, что мне не важно, кто прав, он или я. Мне важно, чтобы был мир.
Разные у нас были некоторые моменты, это естественно. И, по-моему, это вообще нормально. Но нужно запасаться терпением и ценить как-то, да, то есть то, что если ты нашел свою половину, нужно постараться, конечно, пронести вот это все чувство.
Пересматривать свои мысли, поступки матушке Вере помогает осознание того, какое служение выбрал ее муж.
Ты несешь груз грехов других людей на своих плечах. Священник ведь такой же человек. Люди, приходя в церковь, воспринимают людей, которые уже в церковной ограде, как святыми, да? Вот это неофитское такое восприятие. Ну и в том числе священник воспринимается как святой человек. Но мы же пришли из этого же мира.
Выслушать, направить, не оттолкнуть, а привести к покаянию человека, который пришел в храм в поисках Бога, в поисках любви – это колоссальная ответственность. Но тем не менее есть храм, а есть дом.
А ему тут матушка говорит: «Батюшка, у меня там 9-й месяц, допустим, беременности, и я целый день с детьми прыгала, да, и еще ему тут надо помочь чем-то жене, и что она устала, может быть, не меньше его, и он включается, начинает помогать».
Священник, в общем-то, ну, в какой-то мере бывает так, что или ему кажется, а иногда, может быть, и хочется, вот не принадлежать семье, себе и семье, то есть он, ну, как бы всегда занят, там где-то нужен и так далее. И поэтому иногда даже, ну, так вот, если честно, можно этим и прикрыться, ведь, да, внутренняя, закрытая семейная жизнь священника для него не менее важна, чем вообще служение и все остальное.
Именно семью блаженный Августин назвал остатком рая на земле. В семье две души, проходя свое горнило, способны подняться над человеческой природой и в полной мере стать едиными во Христе, научиться любить.
Это значит от чего-то отказаться, от того, чего тебе очень хочется, но ты понимаешь, что это твоему любимому повредит или будет хотя бы, ну, просто неприятно, допустим, да?
А жизнь отдавать нам не требуется ежедневно в семейной жизни, да, а вот такой маленький, такой вот подвиг, маленькую жертву – это ежедневно.
Старший сын может пойти снег почистить, там малыши могут подключиться ему где-то, поделю им на территории, они почистят, батюшка придет, ему уже не надо это делать.
И у него есть возможность посвятить себя какому-то увлечению, чтобы переключиться, восстановить силы, например, коллекционированию авиамоделей. Или изучению родословной. Отец Александр убежден, что дети должны знать свои корни. В последние пару лет батюшка увлекся бегом, принимает участие в соревнованиях на разные дистанции. И старшего сына увлек, разрешив таким образом проблему отцов и детей. Ведь и она тоже не минует теме священнослужителей. Дочь Лукия и сын Гавриил уже перешагнули сложный возрастной порог. Младшие Ксения, Ника, Николай и Сава проживают свой полезный опыт. Иконы и фрески старинного храма во имя семьи отроков эфесских стали нуждаться в реставрации. Новую жизнь они получают благодаря выпускнице иконописной школы Матушке Вере. И дом Иноземцевых оберегают несколько икон, написанных ею и намоленных ее семьей. Жизнь в браке ни у кого и никогда не строится без ошибок, без проблем, но с Богом они все преодолимы. Эту мысль отец Александр теперь старается донести семинаристам на специальном факультативе. Его личный опыт в помощь.
Супруг мой сказал, что я тебя не выбирал, мне тебя Бог дал просто. Да, вот я тебя принял из рук Божьих, и поэтому, ну, я принимал тебя такую, какая ты есть. Убеждение, что моя вторая половина Богом мне дана, что я не сама выбрала, что я не ошиблась в выборе, что это мои черты какие-то негативные ломают мою семейную жизнь и мое счастье. Вот. Наверное, вот это убеждение очень мне помогло. Я Богу очень благодарна, что я не сама выбрала.
Ну что нам помогает жертвовать? Вот, допустим, вообще в принципе, да, христианской жизнью жить. Ну, какое-то убеждение, что это важно, что это спасительно, что это необходимо, что есть какая-то ответственность.
Я так осознаю, что через 20 лет уже вот самые тяжелые какие-то испытания и с моей стороны, и с его стороны, ну, как бы мы уже преодолели. То есть не каждый в состоянии преодолеть через 10-15 лет. Кому-то и 20, может, лет не хватит. То есть, ну...
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.